вообще не употребляется ни разу. Там употребляется другое слово. Знаменный знак. Семейон. Семейон – это именно знак. Не чудо. Не что-то связанное с корнем удивительный, необычный, поразительный, потрясающий воображение там, и так далее. А именно такое очень простое слово «знак». То, что совершает Иисус, это не какие-то поражающие наше воображение чудеса, а это знаки присутствия Божьего среди людей. Таким образом, вот это претворение воды в вино – это первый из знаков присутствия Бога среди людей. И этот знак совершается в присутствии Марии, и не только в присутствии Марии, но по ее просьбе. Она призывает Иисуса совершить это чудо. Значит, начало знамением в Кане Галилейской. И явил славу. Явить тоже очень значимый глагол в Евангелии. Явлением Христа народу назвал свою картину Александр Иванов. Бога явлением называем праздник крещения Господня. Христос не просто рождается, Он является этот мир. Он именно открывает себя, являет себя этому миру. Вот. Манифестарит, как говорится в латинском тексте Евангелия. А манифестаре глагол как раз и значит явить себя открыто, явить себя публично, отсюда слово манифестация там и так далее. Значит, и явил, причем что? Явил славу свою. Слава, синоним слова Бог в Ветхом Завете, слава Божия, ковод. Это очень какое-то важное. Бог являет себя людям, Бог являет себя миру через сияние своей славы. И вот с этим сиянием славы сталкиваемся мы в этом маленьком рассказе о претворении воды в вино в Кане Галилейской. Явил славу свою и уверовали. Без веры нет вера – какой-то странный, особенный, абсурдный феномен в истории человечества, но без этого феномена, без этого явления, без этого вот какого-то странного и почти абсурдного явления в нашей жизни нету христианства. Уверовали. 70 с лишним раз этот глагол употребляется в Евангелии от Иоанна, по-моему, больше, чаще, ни одно слово там не употребляется. Именно этот глагол «верить». Значит, вера – как раз то, что более всего христиан отличает. Уверовали, не просто уверовали, а уверовали в Него, потому что именно этим и отличается христианство от всего остального в мире, что это вера не во что-то, ни во что-то хорошее, во что-то доброе, или что-то прекрасное, что-то разумное и так далее, а вера конкретного человека по имени Иисус из Назарета. И уверовали в Него, кто? Ученики Его. Христианство – это ученичество. Первым самоназванием христиан было именно это слово – ученики. Христианство – это всегда школа. Христианство – это всегда урок. Мы все ученики Спасителя. Значит, это слово последнее, но тоже чрезвычайно важное в этом пути. Итак, вот этот вот стих, состоящий от начала до конца из каких-то очень важных слов, венчает рассказ о чуде Кане Галилейской. Венчает рассказ о том, как Иисус притворил воду в вино. Давайте вглядимся в этот рассказ подробнее. Здесь она называется не по имени, а именно как матерь Иисуса. И дальше она именно этим словом «мать» называется, говорит ему об этом. А Иисус отвечает на это фразой, которая здесь приведена. «Что мне и тебе же еще не пришел час мой?» Еще не пришел? Или, быть может, разве не пришел час? Из греческого следует именно такое понимание этого места. Мы с тобой, иными словами, людей говорит, мы-то с тобой знаем, что час мой пришел, что в истории настал мой час. И как мы с вами, давайте скажем, Иисусов час. И тогда Мария произносит последние свои слова в Новом Завете. Больше уже в течение всего Евангелия от Иоанна она не скажет ни слова, и в Деяниях апостольских тоже, хотя мы ее видим среди апостолов, но она уже ничего не говорит. Вот последние слова, которые она произносит в Новом Завете, звучат таким образом. Все, что он скажет вам, то сделайте. Все, что он скажет вам, то сделайте. Вот в этом и заключается то учение Марии, которое она нам, христианам, предлагает. Делать все то, что он говорит нам. И больше ничего, больше никакого особого богородичного богословия не существует. Делайте то и все то, что он, Христос, говорит вам. Тут было 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения. Через что очищает Бог иудеев? Через закон. А закон, как известно, изложен в 6 книгах. В первых 5 книгах Писания, которые мы так называем пятикнижие, но к пятикнижию еще прибавляется, как бы с трудом от него отрываемая, 6 книга Иисуса Навина. Поэтому первые 6 книг именно и составляют закон, именно и составляют 6 книжек, как иногда говорится в средневековых комментариях. Вот стоят эти 6 водоносов, и воду из них Спаситель притворяет в вино. Воду закона превращает в вино Евангелия. Доброе вино каждый подает сначала, а потом уже, когда уберется плохое, говорит о хитрой книге, а Спаситель сохранил доброе вино до сей. Вот это доброе вино, вино Евангелия, оставил на последних. Но откуда берется вещество для того, чтобы дать нам, людям, это вино Евангелия? Из 6 книг. И когда мы читаем Нагорную проповедь, и когда мы читаем другие места Евангелия, то мы видим, что практически каждый стих Евангелия укоренен в Ветхом Завете. Практически каждый стих Евангелия связан десятками, если не сотнями нитей с ветхозаветными текстами. Нет, подчеркиваю, в Евангелии ни одного стиха, который бы не вытекал из Ветхого Завета. Но в Ветхом Завете все то, о чем говорит Спаситель, содержится действительно в виде воды. Там всего этого очень много, и извлечь из него, из ветхозаветного текста, то, что нам говорит Бог, очень трудно. А Спаситель в мгновение ока эту воду превращает в вино Нового Завета, в вино Евангелия. А вино, как вы знаете, образ, постоянно встречающийся в Новом Завете в самых разных его местах. Значит, у этого чуда, кроме его вот берет и притворяет конкретную воду из шести водоносов в конкретное вино, есть еще какой-то мистический план. Такой вот план, который прячется за этой картинкой, нарисованной в Евангелии. Берется вода из шести книг закона и притворяется в Евангелии. Вот они часто спрашивают, почему, скажем, я противник такой точки зрения, согласно которой Христос учился где-то там в Индии, или, не знаю, где-то на Востоке, в Нью-Йорке, еще у кого-то и так далее. Потому что действительно можно найти какие-то общие мысли, общие идеи в разных физических учениях Востока и в Евангелии. Но этот вопрос могут задавать только люди, не знакомые с Ветхим Заветом. Потому что если мы с вами знаем Ветхий Завет, то мы можем сразу сказать, что все, что говорит Спаситель, глубочайшим образом укоренено в Ветхом Завете. Все это берется из Ветхого Завета. У него ни слова нет такого, чего которого бы не было до него в Ветхом Завете. Там есть все. Но там все присутствует. Это действительно, вот видите, огромной массы воды, с которой совершенно невозможно справиться человеку. А он ведь все сосуды воды и наполнили, говорит, сообщает Евангелие. И говорит, почерпните и несите к распорядителю пья. И понесли. Значит, смотрите, он говорит, наполните, а не наполнили. Понесите и понесли. То есть они сразу выполняют то, что он говорит им. Вот это вот сказано, сделано, это тоже какая-то особая черта христианина, который призывает нас. Вот так совершено это чудо. Рассказ о нем, как картинка, сохранился в Евангелии. Но, повторяю, у этой картинки есть мистический план. Как сказал Ефрем Сирин в одной из своих проповедей, жених небесный пришел на свадьбу к жениху земному. Получается действительно такая особая совершенно картина, что на этой свадьбе, кроме жениха из небес, есть еще жених небесный, тот жених, который глядит в полунощи, Христос. Тот жених, который глядит в полунощи, блажен раб, его же обрящий, птящий. Вот это тоже не надо забывать. Но главное, конечно, что чудо это совершает Спаситель по просьбе своей матери, призванный к этому молитве. То есть его служение начинается с того, что она призывает его к этому. В 19 главе Евангелия от Иоанна мы видим ее, стоящей у креста Иисусова вместе с Марией Клеоповой и Марией Магдалиной. Тут же стоял ученик, которого любил Иисус. При кресте Иисуса стояли Матерь Его. Вот так начинается этот рассказ. В латинском переводе Евангелия это звучит «Юкста круцем при кресте Эйус стабан матер Эйус». И вот отсюда, от этого стабан матер Эйус юкста круцем и начинает Якупоном Датоде свой гимн стабан матер долороза, добавляет он одно слово только к Евангелию, юкста круцем, продолжается цитата, и дальше для Кривоза «Сум бенлебет фиус». То есть мать скорбящая стояла при кресте, вся в слезах, на котором висел ее сын. Все благодаря музыкантам средневековья и нового времени знают более или менее этот удивительный текст наполненный огромной любовью к Марии, текст, который подчеркивается, неотрывность ее почитания от того почитания, которым мы почитаем Господа. То это одно заключено в другом, одно бессмысленно без другого. И об этом очень хорошо, мне кажется, говорится в этом гимне. Есть его замечательный перевод, сделанный еще в начале 19 века Василием Андреевичем Жуковским, правда, без рифма. Жуковский эти сложные, многократно повторяющиеся латинские рифмы, францисканская поэзия, она очень любит рифмы, снял, ему было трудно переводить с рифмами. Правда, уже в 20 веке, через 100 лет после Жуковского, блестяще с рифмами перевел Стабат Матер Эллис. Такой был поэт-символист, который потом стал священником, умер где-то в Европе в начале 50-х годов. Так вот, стоит Мария у креста, смотрит на нее Иисус и, показывая на нее глазами, говорит ученику: «Се матерь твоя». А до этого, показав ей глазами на ученика, которого любил, говорит: «Жено, се, сын твой». И трудно догадаться, что ученик, которого любил Иисус, это не только Иоанн Богослов, но это каждый из нас. Каждый со своими грехами, бедами, проблемами, со своим несовершенством. Это тот ученик, которого любит Иисус. И поэтому в лице Иоанна Богослова, стоящего у креста, Иисус усыновляет своей матери каждого христианина и каждого христианина. И отдает ее Марии в матери каждому и каждому из нас. Это тоже какой-то особый совершенно момент Евангелия, когда совершается это удивительное усыновление. Вот меня поражало, когда я был в Грузии, то в какой степени много сохранилось средневековых грузинских иконок с изображением креста, у которого стоят Мария и Иоанн Богослов, с этой именно надписью: «Се мать твоя» над головой Марии написано, «Се сын твой» написано над головой Иоанна Богослова. То есть вот средневековые грузинские иконописцы, они как-то очень глубоко поняли огромный мистический смысл этой сцены. Не просто, как писали авторы византийского жизнеописания евангелиста Иоанна, он, евангелист Иоанн, приютил у себя старушку Марию после смерти ее сына. Нет, это не только то, но главное, что у креста в лице Иоанна Иисус усыновил Матери Божьей всех христиан. Вот это вот самое главное этой сцены. Когда мы обращаемся к Марии в молитвах, то мы восклицаем: «Радуйся, благодать! Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою!» Или: «Радуйся, невеста, не невестная, как в Акафисте!» Или: «Радуйся, радости наша, покрой нас от всякого зла честным твоим амофором как в Агаписе, в гробу Пресвятой Богородицы, или радуйся, благая была протарница, двери райские вверх отверзающие, как в Агаписе, в Иверской иконе, но во всяком случае звучит всегда в наших молитвах, обращенных к Матери Божьей, это слово «радуйся». Радуйся по-гречески «хай». Все, кто учил греческий язык хотя бы в течение 2 недель, значит, что «хайра» по-гречески – это просто «здравствуй». И об этом все знают, и об этом из учителя, который в переходах подземных продается, можно узнать, потому что до сих пор, когда грек видит другого, говорит ему «хайра», но только там «ай», как «эти», как произносится «хера», «хера» – это «здравствуй», «здравствуй». Вот так. И поэтому неоднократно мне приходилось читать в книгах, посвященных анализу всех этих текстов, таких, знаете, научных, что, ну вот, церковь использовала это «радуйся», совершенно не поняв, что это просто «здравствуй», что это не больше, чем обычное приветствие. В общем, это, знаете, как все, что написано в ученых книгах, на первый взгляд звучит убедительно. Но звучит убедительно только на первый взгляд. Потому что когда Библия переводилась с иврита на греческий язык, то переводилась она не по принципу одних и тех же значений, а по принципу дословности. Когда евреи встречаются друг с другом, они не говорят «здравствуй», не говорят чему-то похожее на греческое «хайра» или «наше здравствуй», потому что действительно «наше здравствуй» – это как «хайра», «здравствуй». Они говорят «шалом», «мир». Но не этим словом переведено обращение ангела к Марии. Ангел не обращается именно не «шалом», как казалось бы, кто-то входит в комнату, сидит человек, он говорит «шалом». Ангел говорит «радуйся» в Евангелии от Луки. И за этим «радуйся» всякий, кто хоть сколько это знает, Ветхий Завет, я имею в виду книгу пророка Сафонии, 3 главу 15 стих, узнает не слово «шалом» на иврите, а слово «ранним». А «ранним» – это совсем что-то другое, это именно «ликуй от радости», «веселись». Здесь смысл именно в радости, а не в каком-то этикетном приветствии. Значит, за этим греческим словом «хайра», которое действительно по-гречески ничего, кроме «здравствуй», «привет» и так далее, не значит. Но в библейском греческом языке за ним стоит не этикетное приветствие, а именно призыв к радости, как в Нагорной проповеди «радуйтесь, веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах», как вот здесь, в 3 главе книги пророка Сафонии, где пророк восклицает: «Радуйся, дочь Сиона, Господь, царь Израиля, тебе! Не бойся, Господь твой Бог в глубинах у тебя». Вот это слишком уж напоминает приветствие архангела Гавриила. Смотрите, Господь не только с тобой, но тебе. «Радуйся, дочь Сиона», восклицает пророк Сафония. «Радуйся, благодатная», говорит ангел в Евангелии от Луки. «Господь, царь Израиля, тебе», говорит, обращаясь к дочери Сиона, пророк. «Господь с тобою», говорит архангел. «Не бойся», восклицает пророк дочери Сиона. «Не бойся, Мариам», говорит ангел Марии. «Господь твой Бог в глубинах у тебя», говорит пророк дочери Сиона, олицетворенному Израилю, олицетворенному народу. «Вот ты зачнешь в глубинах у тебя», употребляет то же выражение евангелист, передавая нам слова архангела. Итак, значит, здесь Евангелие от Луки, архангел. София есть олицетворение церкви, что Мария есть, если хотите, икона всей церкви. Какая она есть. Я не так плохо это звучит. Только надо понять, что становясь олицетворением всей церкви, она не перестает быть простой девушкой из Назарета. Она не перестает быть вот той конкретной Марией, которая живет в безвестности в своем Назарете, учится всем тем ремеслам, которым учат всех ее современников, всех девочек в Иудее того времени, придет нитки, что-то ждет, мастерит и так далее. То есть вот становясь действительно матерью всех, становлясь иконой и образом церкви, и образом веры, она не перестает быть маленькой девочкой из безвестного Назарета, который даже археологи найти не могут. Точно так же, как Иисус, становясь тем Христом, который обнимает своими руками весь мир и наполняет собой весь мир, как Христос, который возвышается на горе над Сан-Франциско и действительно где-то высоко-высоко над городом обнимает своими распростертыми руками все человечество. Он, вот становясь таким тотальным Христом, как говорят богословы 20 века, не перестает быть тем маленьким раввином из Капернаума, которого мы встречаем на страницах Евангелия. Вот в этом и заключается какой-то особый парадокс христианства. Но в христианстве на самом деле нет символа, в христианстве на самом деле нет образа, нет каких-то таких намеков. В христианстве все реально. И историки, как богословы некоторые говорят, что есть исторический Христос, а есть Христос веры или Христос церкви. Но в том-то и заключается, что нет Христа такого и Христа этого. Есть один Иисус из Назарета, который одновременно является и историческим Иисусом, маленьким раввином из маленького города, и тем Христом, который обнимает своими руками все человечество, в котором плодотворно пребывает телесно. И то же самое с Марией. Она одновременно и Матерь всем нам, и Матерь Церкви, и образ Церкви, и образ веры нашей, и пример для нашей веры и нашего жития, и простая девушка из Назарета, воспитавшая для нас, опять-таки, своего сына и прожившая жизнь в достаточной безвестности. То есть вот это какой-то особый, подчеркиваю, совершенно парадокс христианства. Когда мы читаем акафист Богородицы, то мы там находим такие слова. Радуйся, как чеже, послащенный духом. Это в греческом акафисте. Вот в том акафисте, который в следующую пятницу здесь будем читать в храме. В том акафисте, который, я надеюсь, вы иногда читаете в вашем келейном храме. А в латинской литании Богородицы есть слова «Молись за нас, как чек за ним». Федерис арка ора фронтис. То есть, смотрите, и латинское летание, и написанный примерно в то же самое время греческий акафист в одних словах говорят о Матери Божьей, как о ковчеге Завета, о ковчеге Нового Завета. Мы помним о том, как стоял в святилище Иерусалимского храма этот небольшой ящик, небольшой слава Господа наполнила свое пребывание. А в Евангелии от Луки архангел говорит Марии: сила Вышнего накроет тебя своей тенью. И когда это читаешь по-гречески, то действительно представляешь облако, потому что это мискиасы, это как раз то, что делает облако, закрывая своей тенью землю. Поэтому родившийся от тебя будет назван святым Сыном Божьим. То есть здесь совершенно явно чувствуется звучание одного текста в другом. Звучание вот этого ветхозаветного текста об облаке, которое наполняет скинию и закрывает славой Божьей скинию, и начало Евангелия от Луки, где говорит архангел: сила Вышнего накроет тебя своей тенью. А затем мы читаем в книге Самуила, второй книге Царств, 2 глава, 1 стих. Давид встал и пошел в Вал Иуды, чтобы поднять в горы ковчег Божий. А в Евангелии от Луки Мария встала в те дни и пошла тоже в горы, в город Иуды. Давид несет ковчег завета, а Мария несет в себе младенца Иисуса. Давид восклицает: и откуда мне сие, что ковчег Господа приходит ко мне? А Елизавета: и откуда мне сие, что мать Господа приходит ко мне? Одна и та же фраза, но в первом случае ковчег Господа, в втором случае мать Господа. Далее, Давид, как вы знаете из пасхального канона, от радости пляшет перед ковчегом завета. Бога Отец Куба Давид пред всем ковчегом с какашей играет. Помните пасхальный канон? А Иоанн Предтеча в чреве своей матери пляшет перед Марией, пришедшей к ним в город. Дальше ковчег несут с восклицанием. Ковчег вошел в дом Обед-Эдома. Вторая Самуила 6:10. Мария вошла в дом Захарии. Вошла в дом, вошел в дом. Ковчег Господа оставался у Обед-Эдома 3 месяца. Прибысь же Мариам с нею, яко 3 месяца. Мария оставалась там 3 месяца. То есть из этого уже сопоставление второй книги Самуила с Евангелием от Луки совершенно ясно, что не только средневековые песнописцы Византии и на Латинском Западе, но и евангелист тоже видел в Марии ковчег Нового Завета. Вот, мне кажется, это очень важно. Нечь проносить землю Израиля, говорит пророк Иезекииль, 14:17. И Симеон, богоприимец у Луки, восклицает: меч проносит тебе душу. Значит, здесь опять-таки чувствуется сравнение Марии и Девы Сиона. Мария есть Дева Сиона. Вот что звучит в подтексте этого места в Евангелии от Луки. Но Мария как Дева Сиона, повторяю, Мария как олицетворение народа Божьего, не перестает быть девушкой по имени Мариам из Назарета. Я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего, восклицает пророк Абакум. О Боге спасения моего, еще заметил Иероним, что это звучит как о Боге Иисусе моем, потому что имя Иисус и значит спасение. И таким образом, когда Мария восклицает: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем, если эти слова с греческого, как они сохранились в Евангелии от Луки, перевести на иврит, то получится и возрадовался тут мой о Боге и Иисусе моим. Поэтому, когда мы говорим про Господа Иисуса Христа, спас или спаситель, мы просто переводим его имя Иешуа с иврита на славянский язык. Но поразительно, что вот все то, о чем я говорю сегодня, сохранилось именно в Евангелии от Луки. Вот эти параллели между тем, как несет Давид ковчег завета, как он пляшет перед ковчегом, и как Мария идет в горы, туда же, в те самые места, и от предтечи во чреве матери пляшет перед Марией, как остается ковчег 3 месяца у Обед-Эдома, а Мария яко 3 месяца в доме Захарии, что об этом, обо всем информацию сохранил евангелист Лука, который, несомненно, не знал иврита. Поэтому он сохранил не потому, что он хотел сохранить, а потому, что Бог хотел сохранить его рука. Он сам, без на то воли Божьей, бы сохранить это все не мог. Вот это очень важно понять. На слова архангела Мария восклицает: «Да будет мне по слову твоему». И вот очень обидно, но это «да будет» совершенно не передано ни в одном переводе. Дело в том, что в греческом языке, кроме наклонения изъявительного «он пошел», или наклонения сослагательного «он пошел и», или повелительного «пойти», есть еще оптатив, желательное наклонение. Вот этого наклонения желательного, его нет ни в латинском, ни в славянском, ни во французском, ни в английском, ни в таком любом из, в общем, более-менее употребимых языков. А здесь, в греческом тексте, Мария восклицает свое «да будет мне по слову моему» именно в желательном наклонении. То есть она говорит не просто «да будет», а «да будет, как я того радостно желаю». Генуин, по-гречески это звучит. И вот, казалось бы, какие-то там 2 буковки, 1 дифтон, этот суффикс «ой», но он абсолютно изменяет звучение всего этого текста. И текст этот звучит не просто как согласие, но как полное радостью и желанием ее служения. Согласие. Да будет мне, как я радостно того желаю по слову твоему. То есть уже здесь, в самом начале Евангелия от Луки, Мария делает какой-то удивительный шаг, первый в своем служении. Ее служение, оно полно радости. Ее служение полно непонимания того, зачем, но радостного приятия воли Божьей. Совершенно особый момент в Евангелии. Его поразительная, удивительная радость. Мне тут довелось в субботу прочитать маленькую книжечку архимандрита Симеона, записки иконописца, и отец Симеон говорит о том, как ужасно, что, приходя в церковь, там не находишь ни одного радостного лица. Как не похоже это на христианство. Как не похоже это на православие. Так вот, первые главы Евангелия от Луки, они все наполнены удивительной радостью. Именно к удивительной радостности служения призывает нас Мария, Мать Божья, и своим «да будет мне, как я того радостно желаю, по слову твоему» восклицанием в начале Евангелия от Луки. И, как мне кажется, всеми теми текстами о ней, которые присутствуют в Евангелии, которые не всегда легко прочитать, не всегда легко усвоить, которым надо продираться, да. довольно-таки с большим трудом, но которые на самом деле занимают здесь очень важное. И вот мне кажется, что когда-то средневековая церковь усвоила это почитание с апостольских времен, не понимая, что она делает, почитала Марию Матерь Божию. В какой-то момент у этого почитания назрел кризис. И тогда началась информация. Но теперь церковь 20 века к этому же почитанию, которое нам досталось от апостола, пришла, но уже через прочтение Евангелия о Марии. Пришла, но совсем другим путем, на новом уровне. И поэтому действительно, наверное, прав Иоанн Павел II, который выбрал своим девизом «Тотус туус» – «Весь твой» – обращение Матери Божьей. И один из последних лет минувших провозгласил годом Марии и вообще связал именно христианство будущего с тем местом, которое в церкви занимает Богородица. Потому что христианство 21 века, оно непременно должно быть богородичным христианством. Иначе это будет какая-то сухая и беспомощная доктрина. Иначе это будет какая-то сухая и, в общем, никому не нужное и открытое устарению теории. Потому что всякая теория, всякая система, даже самая лучшая, в какой-то момент устаревает. И не случайно, наверное, поэтому какую-то особую богородичную благодать стяжал в своем жизненном пути преподобный Серафим Саровский, которого с самого года его смерти, то есть с 30-х годов прошлого века, почитают именно как богородичного святого, как святого, это особым образом открывшего место Матери Божьей в нашей церкви. Не просто вот такое ритуальное место Богородицы в песнопениях, там, в Евтиньях, Пресвятую Пречистую, Преблагословенную и так далее, а именно особое место, очень личное, очень в словах с трудом выразимое, но необходимое. То есть вот здесь именно мы должны с вами все от такого ритуального, традиционного почитания Марии протираться, как сквозь джунгли, через вот наши стереотипы мышления к подлинному, новому, радостному почитанию Матери Божьей и стоянию вместе с ней у креста к Христу и радостному приятию вместе с ней воли Божьей о нас. Вот давайте размышляем об этом в оставшейся неделе Великого Поста. Мне кажется, это как раз будет очень хорошим и очень полезным для нас. Вот, наверное, что я хотел вам сказать. Собора, на котором он вызрел, папу, который этот догмат принял в 19 веке. Но что касается ослабевающей значимости человеческой природы Христа от этого догмата, безусловно, нет. Потому что суть догмата о непорочном зачатии заключается в том, что Матерь Божья, что Мария в самый момент своего естественного зачатия ее родителям Иоакимом и Анной была избавлена от первородного греха. И то, что христиане Запада почитают как непорочное зачатие, о том же самом мы говорим, когда празднуем такие праздники, как введение Богородицы во храм, как зачатие Пресвятой Анны, как, то есть те праздники, которых мы прославляем, как Рождество Богородицы прежде всего. То есть те праздники, в которых мы Матерь Божью прославляем еще до Благовещения. Понимаете, критики этого доклада, они обычно говорят, что вот Матерь Божья как бы с момента Благовещения начинает особую миссию выполнять. Но если бы это было так, мы бы не праздновали Рождество Богородицы, не праздновали введение Богородицы во храм. Вот мне кажется, что эти праздники оба в декабре, оба в начале декабря, непорочное зачатие и введение во храм, что в них христиане Востока и христиане Запада говорят об одном и том же, но в разных словах. Просто очень часто недоразумение между Востоком и Западом именно с этим связано, что разный стиль мышления у христиан, тех, кто унаследовали свою веру от греков, византийцев, и у тех, кто ее приняли из Рима. Очень разный такой латинский и греческий стиль мышления. И эта стилистическая разница, она и делает очень часто... становится источником какого-то взаимонепонимания христиан между христианами Востока и христианами Запада. Здесь надо понять, что корень стилистика все-таки мышления. Господь несколько раз говорит, что кающийся грешник ему дороже праведника, что поневоле захочешь нагрешить от души, а потом причинить Господа искренним покаянием. Вы знаете, есть такая отвратительная пословица: не согрешишь, не покаешься. Но, по-моему, не надо грешить специально, мы каждый с вами о себе прекрасно знаем, что у нас вот здесь есть такое, что мы носим в себе. Так, по-моему, совершенно специально это делать не надо. Как в свете сказанного вами относиться к можно богородичных церквей и сект на Руси и их бурной деятельности? Ну, что касается каких-то богородичных ересей средневековья, то тут все понятно. Это вот типичный такой средневековый феномен, когда люди, получая что-то из рук в руки от предыдущих поколений, пытались объяснить, не понимая сути. Понимаете, вот это все средневековье, что из верного материала, из верных посылок средневековье всегда делало неверные выводы. Потому что, получив что-то подлинное из рук минувших поколений, пыталась объяснить своими средствами, а средств для объяснения еще не было. Что же касается сегодняшних богородичных сект, то я думаю, что в их деятельности просто проявляется обычное такое же средневековое непонимание Писания. То есть они хочется в Писании прочитать что-то, что они не видят, чего они не видят, и они начинают досочинять, довыдумывать. А на самом деле надо просто научиться его Писание читать. Ну и потом, мне кажется, что тут еще какие-то личные мотивы, как-то самоутверждения, я не знаю, я плохо понимаю, что это такое. Знаете, в отличие от некоторых из моих собратьев, я, честно говоря, не люблю разбираться в том, какая ересь, почему возникла, с чем связана, от чего происходит и так далее. Мне кажется, что это не нужно, что у нас есть столько того, что нужно понять, кроме ересей, по-моему, не нужно об этом много размышлять. Вот здесь очень важный вопрос. Я даже не знаю, отвечать на него подробно или нет, потому что я как-то на него отвечал, но, значит, автор вопроса не помнит. Или, может быть, я не помню, что не отвечал в этом году. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и жизни своей, тот не может быть моим учеником. Действительно, слова эти звучат очень страшно. И действительно, эти слова, вот как раз теми сектантами, о которых только что было упомянуто, обычно толкуются таким вот буквальным двухмерным образом, что они призывают возненавидеть родственников, оставить родственников и так далее. На самом деле, действительно, эти слова едва ли не чрезвычайно важны. В этих словах Господь нам говорит что-то очень-очень важное и очень необходимое. Дело в том, что вот мы, родители и дети, в большинстве случаев связаны друг с другом тремя типами отношений. Первый тип отношений базируется на том, что дети находятся в материальной зависимости от родителей и поэтому вынуждены с ними жить в мире, и поэтому вынуждены к ним хорошо относиться там и так далее. Второе, но с этим же типом отношений связано и то, что родители довольно быстро, а может быть, с самого рождения, начинают смотреть на своих детей как на свою собственность. И таким образом сами решают за своих детей, что им надо делать, чего им не надо делать, куда надо поступать учиться, с кем дружить, а с кем не дружить и так далее. В общем, относятся к детям как к дорогой и любимой, но своей вещи, которая должна занимать свое, быть может, очень почетное даже, но свое место. Я всегда по этому поводу рассказываю притчу о том, что дети очень часто напоминают любимую китайскую вазу, которая стоит в буфете и занимает там почетное место. Но если эта ваза захочет спуститься на пол и пойти поиграть с котятами, то хозяин или хозяйка ей скажут: нет, твое место стоять на лучшем месте в буфете, а совсем не играть с этими чумазыми котятами, потому что они тебя разобьют. Вот примерно так мы относимся к нашим детям. Второй тип взаимоотношений заключается в том, что выросшие дети очень часто связаны с родителями чувством долга. Ну, они, потому что они люди честные, добрые, нравственные, стараются давать родителям деньги, стараются родителей как-то опекать и помогать, но, в общем, внутренние связи между детьми и родителями нет. Вот. И очень часто и тот, и другой тип отношений выливается в то, что одни начинают ненавидеть по-человечески других, именно потому что одни мешают другим жить, другие, вот несмотря на то, что они очень хорошие, но они навязывают свою волю младшим, старшим или наоборот старшим, младший, в какой-то момент вдруг родители почему-то теряют свои имена и превращаются там, мама превращается в бабулю всеобщую, хотя бабуля она только внуков, а детям она все-таки остается матерью, там, и так далее, и так далее, и так далее. Есть еще, наконец, один тип отношений между детьми и родителями, то есть, на самом деле, родителей к детям, о котором я не упомянул, который выражается одним маленьким словечком «моя кровиночка», когда родители любят детей именно за то, что они мои. Вот они мои, поэтому я их люблю. Вот эта вот часть моей плоти, поэтому мне она дорога. Так вот, Христос призывает нас отказаться от всех этих типов отношений, о которых я говорил, и увидеть в наших родителях и в наших детях братьев и сестер во Христе. Это, наверное, сложнее всего. Увидеть брата или сестру во Христе в человеке с улицы, так в человеке в храме и так далее, это достаточно просто. Для этого еще не надо быть настоящим христианином. Но вот увидеть братьев и сестер во Христе в своих детях, перейти с вертикали на горизонталь в отношениях, и в своих родителях то же самое это учит. То есть, иными словами, Спаситель предлагает нам, говоря, возненавидеть отношения не конкретных людей, а отношения, сломать эту языческую структуру взаимоотношений, которые базируются или на том, что одно поколение должно подчиняться другому, или на том, что кто палку взял, тот и капрал, или на том, что тот, у кого деньги, тот заказывает музыку и так далее, как-то сломать вот этот тип отношений между родителями и детьми и увидеть нам, родителям, в наших детях, братьях и сестер во Христе, увидеть в наших детях друзей, перейти с ними с вертикали на горизонталь и наоборот в наших родителях увидеть не просто родителей, а то же самое братьев и сестер во Христе и друзей. Вот это действительно очень трудно. Это действительно очень сложно. Это действительно, это надо вымаливать, и этому надо учиться в какой-то особой школе христианской жизни. Вот в той школе, в которой нас воспитывает, учит и ведет, по которой Матерь Божья. И не случайно же поэтому, как бы продолжая этот текст на восклицание женщины, блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, которые тебя питали, Христос говорит, тем же ублаженнее те, кто слушают Слово Божие и исполняют Его, подчеркивая, что блаженство Его Матери заключается не только и не столько, может быть, даже в том, что она и не физическая мать, сколько в том, что она слушает, сохраняет в сердце и творит Слово Божие. Вот это очень важно. Вот, у нас осталось тут еще несколько вопросов. Да, объявите, пожалуйста, что в среду в клубе Сергеймовича вечер после покаяния. Больше об этом вечере я ничего не знаю. Вот я знаю, что в среду, по-моему, там в 6:30 начинается всегда. А еще в 6, да, в 6 часов. Объясните, пожалуйста, как понимать мысль Никитина в книге «Вперед вверх» о лубочности православия Достоевского, о понимании Бога через Спинозу у Эйнштейна. Что касается Федора Михайловича Достоевского, то я бы так сказал, что он тогда православный писатель, когда он не говорит о конкретных православных реалиях. То есть вот в «Идиоте» он более православный писатель, чем в «Карамазовых», когда он описывает старца Зосиму, монастырь, там других старцев и так далее. Потому что Достоевский недостаточно хорошо знал церковную жизнь. Достоевский, в общем, плохо знал церковную жизнь. И поэтому о монастыре как следует он написать не смог. О монастыре в «Карамазовых» написано слабо. Старец Зосима получился у него довольно плохо. Но а вот когда он говорит о Боге и его присутствии среди людей на том материале, который он по-человечески знает, в «Идиоте» или в «Подростке», или в «Преступлении и наказании», вот тут он действительно православный писатель. То есть действительно, Федор Михайлович Достоевский тогда писатель-христианин, когда он не пытается изображать на своих картинах церкви, там иконы, лампадки, кадилы и так далее. И я думаю, что это можно и на примере художников сказать, что ежели мы возьмем многих русских художников, то, безусловно, это художники-христиане, но не в тех случаях, когда они пытаются там изображать крестный ход в Курской губернии или еще что-то в этом роде. То есть во всех своих картинах, наверное, прежде всего в картине не ждали, более православный художник, чем вот в картине «Крестный ход» в Курской губернии, которая действительно лубочная картина. То есть вот здесь надо понять, что тогда художник-христианин, когда через его творчество говорит Бог, а не тогда, когда он пытается что-то такое божественное изображать. Потому что когда он субъективно пытается быть христианином, он очень часто как раз уходит от Бога, он затыкает в себе, заглушает в себе голос Бога. А когда вот он просто отдается порыву сердца, вот тут Бог из глубин его сердца начинает говорить. Вот это что-то такое очень важное. Мы умеем иногда даже молитвой заглушить голос Бога внутри нас. Хотя, казалось бы, мы должны через нее услышать голос Бога. Так что вот это по поводу Достоевского, но это не мысли Никитина, а молитва Никитина я не читал. Что касается обрывания Бога через Спинозу у Эйнштейна, то вы знаете, Спиноза очень чувствовал Бога. У него, конечно, были очень трудные богословские взгляды, он был как богослов очень сложен, но чувство Бога у него было очень чистое и пронзительное. Что же касается Альберта Эйнштейна, то мне кажется, что у него оно тоже было каким-то очень чистым, хотя и не укладывалось в конфессиональные рамки. И вообще ведь чувство Бога, оно иногда таково, что его запихнуть в какой-то чемодан невозможно, запихнуть в какую-то вот структуру. Есть ли шанс, говорит автор вопроса, вытекающего почти из того, что я сейчас сказал, есть ли шанс спастись у представителей других религий, не христианских? И можно ли сказать, что все монотеистические религии идут к одному Богу по-разному его представляют? Знаете, ни в коем случае нельзя упростять ситуацию. То есть есть шанс спастись у человека, который ходит перед Богом, у человека, который чувствует Бога. И, конечно, можно чувствовать Бога и не в рамках христианства. В этом я абсолютно убежден и по личным своим контактам, и потом, потому что я читал о многих людях, скажем, в Ганди, конечно, потрясающее чувство Бога, и очень многих мусульманских мистиков, и просто у старушек мусульман, которые населяют Россию и другие страны мира, есть потрясающее чувство Бога, безусловно. Вот. И у буддистов есть удивительное чувство Бога. Но только для этого нужна, несомненно, одна черта, какая-то укорененность в своей. Потому что вот очень часто у отечественных буддистов, так скажем, чувства Бога нет, именно потому что это не сколько вера, сколько игра в буддизм. Или там вот у кришнаитов европейских, когда слишком много игры, слишком мало глубин, а в вере необходимы глубины. Да и у христиан сегодняшнего дня, у православных людей тоже очень часто нету этих глубин, и поэтому нету подлинного чувства. Для того, чтобы его иметь, наверное, важно не быть христианином, там быть буддистом, мусульманином или иудеем, а очень важно иметь вот эту глубину, то есть чтобы Бог находился где-то там, что лод не достигает. Когда мы достигаем бездонность Божию, открываем, говорим, о глубину, как апостол Павел восклицает, что глубину Божию невозможно постичь, ее проникнуть и так далее. В начале первого послания к Коринфянам об этих глубинах Божьих очень хорошо говорит апостол. Вот тогда нам как-то открывается Бог. А когда наша вера просто какой-то доктриной является, тогда с открытием нам Бога все обстоит довольно плохо. Так. Сам Иисус находится в сыновьем почитании своего Отца Бога и говорит, что пришел только исполнить закон, данный Богом. Почему наши церкви говорят, что Иисус истинный Бог наш? Не умаляется ли значение Бога Отца в русском православии? Знаете, очень важно понять, что как-то, во-первых, что такое Отец, Сын и Дух Святой. Что такое Троица? Это прежде всего тайна. И структуру Троицы, как об этом мы очень хорошо говорим во время литургии, когда поется хор «Достойно и правильно есть поклоняться Отцу, Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной». В это время священник читает молитву. «Ты, Бо еси, Бог неизреченный». То есть Бог, о котором нельзя сказать в словах. «Недоведом», то есть непостижим до конца. «Невидим», непостижим. «Присно сый всегда сущий». «Так же сый и так же сущий». «Ты и единородный твой Сын, и Дух твой Святой». То есть главная черта Троицы, ее непостижимость. Сам же Спаситель говорит про себя, когда Филипп ему говорит: «Господи, покажи нам Отца, и давлеет нам, и с нас этого хватит». Спаситель ему говорит: «Таликое время сый со мною, и не познал я себе не Филипп, и не узнал меня. Видел я Отца, меня». И потом скажет апостол Петр, что нельзя прийти к Богу не через Иисуса. То есть Бог до такой степени непонятен, что его нельзя ни вообразить, ни нарисовать. Это, конечно, ужасно, когда в виде какого-то старца рисуют Бога иногда на стенах храма. Потом даже Синод в 19 веке запретил изображать Бога Отца в виде старца. Было велено замазать эти изображения, ну только потому, что в России никогда не выполняется то, что приказано, поэтому они во многих храмах сохранились. А вообще была такая рекомендация, ну а потом в 19 век такое время демократическая рекомендация. Замазать эти изображения, где Бог Отец перестал. Вот Бога нельзя изобразить, нельзя представить, но его полнота выражена в Его полнота присутствует в Иисусе. Как говорит апостол Павел, во Христе Иисусе вся полнота Божия обитает телесно. И поэтому, обращаясь к Иисусу, мы обращаемся к Богу Отцу. Мы не можем одного оторвать от другого. Поэтому Христос дает нам путь к Богу. Открывает для нас путь к Отцу через Христа. Обращаемся к Отцу. Вот. Но, конечно, не надо об этом забывать. Конечно, не надо забывать о том, что во Христе явлена полнота Божия, что видел и Отца, видел меня, но что все-таки в основе всего стоит Бог, которого просто никак не поймешь, никак не опишешь, которого можно только почувствовать, который вот только как-то в сердце входит. Входит и прежде всего через наш жизненный опыт, ну и иногда крепко охватывает нас, когда мы псалмы читаем. Помните, конец 101-го псалма, в начале «Ты, Господи, землю сотвори неси, и дела руку Твоей суть небеса, та погибну, Ты же пребываешь, вся яко лиза обветшают, и яко одежду, свиешь я и изменяться, Ты же той же еси, и лето Твоя не оскудеет». Вот читаешь этот гимн, как действительно чувствуешь Бога. Или в другом псалме: «Кама пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кама бежу, аще взыду на небо Ты, там еси, сниду в ад, там еси, и аще возьму крыле мои рада, и вселюсь в последних моря, и там рука Твоя наставит меня, и удержит меня десница Твоя». Читаешь эти псалмы, и действительно чувство Бога наполняет сердце. Но понять, как мы можем с ним говорить, можно, конечно, наверное, в рамках христианства только при помощи его Сына Единородного, родившегося от Девы, от жены Святой Богородицы, как говорит апостол Павел в 4 главе Евангелия, вот, в 4 главе послания к Галатам. Ну, давайте на этом закончим. Там какие-то вопросы остались, я их